«Голос в тишине. Рассказы о чудесном». По мотивам хасидских историй, собранных раввином Шломо Йосефом Зевиным. Перевод и пересказ Якова Шехтера. Исполненное обещание. «Перенеси меня к моим отцам, чтобы похоронить рядом с их могилой». Берешит, недельная глава Ваехи. Почему подружились эти два мальчика, никто не мог сказать. Во всем они являли откровенную противоположность друг другу. Гилель был высоким и стройным, с уже по-взрослому сформировавшимися чертами лица. Его кудрявые черные, точно тфилин, волосы контрастировали со светлыми, живым блеском глазами. Он всегда словно улыбался, хотя, присмотревшись, вы бы не смогли различить эту улыбку. Видимо, общее выражение его лица создавало впечатление приветливого внимания, похожего на улыбку. С самого детства Гилель стремился к учению. Книги занимали его больше, чем игры или другие забавы. Выучившись читать 4 года, он вместо привычных мальчишеских развлечений проводил все время над святыми книгами. «Наш цадик», так называли его отец и мать, и это же прозвище закрепилось за ним в хедере. Меламед, учитель, изрядно угощавший саранцов длинной деревянной линейкой, не осмеливался даже замахнуться ею на Гилеля. Впрочем, тот никогда не давал повода для наказания, чего нельзя было сказать о его ближайшем приятеле Занвле. Даже внешностью он полностью отличался от друга. Волосы всегда всколоченные, светло-каштановые, бледное лицо в мелких рябинках, плутовато бегающие глазки, большой жадный рот, приземистое на вид неуклюжее тело. Выглядевший неповоротливым увольнем, Занву отличался ловкостью, был увертлив и гибок. А главное, всегда готов ко всяческого рода проказам. Гилель стоял ближе к миру книг, а Занву к суетной мирской жизни. И будущее каждого из них можно было определить с достаточной степенью вероятности еще в школе. Родители Гилеля немало сил потратили, стараясь разрушить ненужное приятельство. А родители Занвла, со своей стороны, тоже не жаловались святошу, презрительно именуя его «чадик». Но все усилия остались тщетными. Мальчишки продолжали дружить. Какие узы соединяли ребятишек, так и осталось непонятным. Говорят, будто еврейские души спускаются в наш мир группами, и каждая душа, осколок большой древней души, завершает начатую когда-то работу. Души эти связаны общей задачей и обязательно сталкиваются в мире, поддерживая друг друга. Наверное, Гилель и Занву были из одной группы, чему может служить доказательством история их смерти. На 16-м году жизни пути друзей резко разошлись. Гилель поступил в ешиву, к его счастью, в их родном городке, Паричи. Было у кого учиться, а Занву стал помощником портного. И тот, и другой прилагали немалые усилия, чтобы быстрее продвинуться в выбранном деле. И времени на дружбу не оставалось. В этом недобром году царь Николай I, да забудется имя злодея, издал очередной антиеврейский указ. Теперь ему помешали пейсы, и царь строго-настрого запретил отращивать сие нелепое волосяное излишество. Полицейские принялись хватать евреев прямо на улицах и тут же вершить расправу, безжалостно орудуя тупыми ножницами, не заточенными не по нерадивости, а для того, чтобы причинить жертве как можно больше боли. Те, у кого были деньги, откупались, и жандармы при появлении откупщиков демонстративно отворачивались. Многие стали носить большие ярмолки, под которые упрятывали туго натянутые пейсы так, что со стороны их почти невозможно было различить. Но большинство расстались, кто по своей воле, а кто по принуждению со священной традицией. И очередная обида добавила еще одну ложку горечи в и без того переполненную чашу. Занву, без всякого волнения, в первый же день после обнародования указа отправился к цирюльнику. Дирель продержался около полугода, стараясь не появляться на улице в дневное время и выбирая для быстрых перебежек самые темные закоулки. Но пришел день, и толстая лапа жандарма неожиданно опустилась на его плечо.
«Куда это ты бежишь?»
– лениво поинтересовался околоточный. Высокого роста, плечистый, с толстыми лоснящимися усами, он стоял, слегка расставив ноги, и презрительно осматривал пойманного жидка. Под мундиром круглились могучие мышцы. Кулак свободной руки был чуть не с голову Гилеля.
«Про царский указ слыхал?»
Гилель молча кивнул.
«Так что ж ты не исполняешь?»
Он слегка ткнул Гилеля кулаком под ребра, и от этого толчка у бедняги сразу перехватило дух. Полицейский ухватил Гилеля за шиворот. Церемониться с ним он не собирался. От этого жидка подмазки не получишь.
«Ежели его императорское величество соизволило в высочайшем приказе помянуть твою ничтожную персону», произнес он с каждым словом, встряхивая свою жертву, «то ты, сявка, должен сию минуту бегом исполнить повеление, понимаешь? Не шагом, а бегом! А ну, ты!»
Постовой остановил случайного прохожего.
«Дуй за угол в цирюльню Абрамки и вели ему с ножницами явиться, и чтоб живо мне тут!»
Спустя несколько минут появился бледный Абрамка. Он уже знал, в чем дело, и приготовился к очередной экзекуции. Вокруг начала потихоньку собираться толпа. Для кого зрелище обещало быть забавным, для кого грустным.
«А ну режь!»
– приказал полицейский, вытаскивая из-под ермолки Гилеля длинные пейсы. Но не успел он закончить фразу, как Гилель схватил обоими руками пейсы и крепко прижал ладони к вискам.
«Тю!»
– почти добродушно присвистнул полицейский.
«Вот же дурной жидок!»
Чуть отведя руку, он врезал Гилелю под ложечку. Обычно после такого удара человек хватался руками за солнышко и на несколько минут скручивался в три погибели. В эти минуты с ним можно было делать все, что угодно. От боли и перехваченного дыхания несчастный ничего не соображал. Гилель согнулся и упал на землю, но его руки по-прежнему крепко сжимали виски. Полицейский с удивлением пнул непокорного сапогом под ребра. Гилель застонал, но не изменил позы. Прошло несколько минут. Все ожидали, чем закончится поединок. Гилель отдышался и встал. Полицейский темной глыбой надвинулся на него.
«В холодную захотел!»
– прорычал он. Продолжить прилюдное избиение жидка ему не хотелось. Мало ли что да как. Лучше отвезти его в участок и там, без свидетелей, разделать под орех.
«Молчишь?»
– раздраженно процедил полицейский и, не сдержавшись, отвесил Гилелю изрядную оплеуху. Голова бедняги дернулась, но руки ни на мгновение не отпустили виски.
«Ну тогда шагай!»
– приказал полицейский.
«Посидишь пару деньков без воды и хлебца. Сам себе пейсы отрежешь!»
Он развернул Гилеля лицом в сторону участка и нападал коленом. Жестокость российских законов, как известно, компенсируется необязательностью их выполнения. Доставив Гилеля в участок и заперев в холодную, полицейский увидел, что пришло время обедать. Вернувшись на улицу, он отправился в ближайший трактир, тяжело уселся за стол и приказал мальчишке-половому
А ну-ка дай мне в зубы, чтоб дым пошел!»
Понимающий обращение мальчишка тут же поднес ему папироску и, чиркнув спичкой, дал прикурить. Обедал полицейский плотно и незамысловато, всегда заказывая одни и те же блюда. Селедку, щи с головизной, горячую ветчину, миску соленых огурцов и 100 грамм водочки. Водку он всегда принимал после обеда с целью лучшего пищеварения и общей приятности. Но сегодня, удивленный непонятной стойкости жидка, он приказал принести целый графинчик. Оприходовала его под селедку, и к щам уже пришел в благостное расположение организма, всегда наступавшее после такого количества водки.
«А ведь что ему нужно?» – размышлял полицейский, хлебающий. «Не жнет, не пашет, торгует себе помаленьку, обманывая народ христианский. А все обязанности перед государством – пейси постричь. И была бы в них красота какая, а то болтаются точно хвосты селедочные, аж глазу противно».
Плотно пообедав и выкурив еще папироску, полицейский вернулся в участок, сел на стул и задремал. Проснувшись спустя час, он двинулся на вечерний обход, веренная ему околотка, совершенно забыв об узнике. Вспомнил он про него только вечером, за самоваром, рассказывая жене о событиях минувшего дня.
«Ничего, ничего»,
— сказала жена, хрустко надкусывая кусочек рафинада.
«Пущай посидит до утра без воды и пищи. Охолонит малость, а утром нападай ему, как положено, и за ножницы».
Жена полицейского евреев не любила, воспринимая их как неизбежное зло, вроде тараканов или мышей. Однако при всем при этом считала себя просвещенной женщиной, не чуждой некоторого вольнодумия. Царский указ брать жидков в солдаты она считала ошибкой, могучей привести к снижению боевого духа войск, и позволяла себе нелицеприятную критику государя-императора, приводя онной своего мужа в состояние страха и трепета. Ведь если и страшился чего могучий полицейский, то лишь вольнодумие и критиканство. И получив в качестве наказания за грехи жену-демократку, тяжело вздыхая, нес свой крест, старательно закрывая окна, как только жена начинала разглагольствовать. Холодная представляла собой узкую комнатку на третьем этаже участка. Единственное окошко, которое выходило прямо на обрыв. В зимнее время комнатка эта, ввиду отсутствия печи, действительно была холодной, даже студенной. В немалой степени благодаря ветхому окну, сквозь многочисленные щели которого немилосердно сквозило. Однако Гилель попал в нее в середине июля, и ночная прохлада, струившаяся через окно, приносила только радость и отдохновение. Через окно открывался чудесный вид на равнину с дубовым леском. Справа за долиной густой стеной возвышался частый осинник. Широкая река полукругом огибала долину. Лучи вечернего солнца, отражаясь от ее поверхности, играли свинцовыми сполохами. Вскоре солнце зашло, и черная завеса, подступающей ночи, загородила перспективу. Гилель стоял у окна, вглядываясь в сгущающий сумрак. Решетку на окно поставить не позаботились. Да и куда мог сбежать заключенный? Ведь до узкой кромки обрыва было больше 10 метров высоты. Глубокое чистое небо торжественно стояло над полицейским участком, полное торжественного великолепия России, ее величия и древности. Свежий запах русской летней ночи наполнил холодную. Гилель присел на топчан, сколоченный из грубо оструганных досок. Чудо летней ночи оставило его равнодушным. Душа Гилеля была привязана к иным просторам, на которых не оставалось места злобным царям, жестоким законам и бесчеловечным исполнителям августейших повелений. Прикрыв глаза, он воспроизвел предмысленным взором страницу Талмуда и спустя несколько минут
его мысли унеслись уже далеко-далеко. От реки едва слышно доносились резкие крики цапли. По черным от сырости стенам холодной суетливо носились огромные коричневые прусаки. Так прошел час, а может и два. Луна поднялась над городком, ее холодный свет заполз в камеру и коснулся лица Гилеля. Тихонько раскачиваясь, он ничего не замечал. Вдруг за окном раздался шорох, затем скрежет и скрип. Гилель открыл глаза. Скрежет повторился, а затем кто-то резко рванул створку окна. Трухлявая рама развалилась, створки отворились настежь, и в образовавшемся проеме Гилель увидел освещенную лунным светом лукаво улыбающуюся физиономию Занвла. «Господа мои!» – воскликнул Занвл, цитируя пасхальную Агаду. «Пришло время читать утреннюю молитву!» У основания, приставленной к стене лестницы, Гилель увидел двух ребят из бывшего хедера. Они крепко держали ее с двух сторон. «Занвл!» – сказал Гилель, протягивая руку товарищу. «Ты спас мне жизнь! Пусть Всевышний продлит твои годы! А я обещаю, что ты будешь похоронен рядом со мною».
«Куда ты спешишь, дружок?» — прыснул от смеха Занвл. «Рано меня хоронить».
Ребята, державшие лестницу, тоже рассмеялись. «Смерть — такая серьезная вещь, — ответил Гилель, — что стоит подумать о ней заранее». В эту ночь Гилель ушел из Парича. Полицейский, обнаружив поутру исчезновение арестанта, не стал поднимать шум, но вскоре окно холодной украсила солидная решетка из кованых прутьев. Когда благословение Гилеля стало известным среди евреев Парича, над Занвлом немало посмеялись. Впрочем, поскольку он и сам был не прочь посмеяться над собой, шутками все и закончилось. Царский указ через 10 лет отменили. И вскоре бывший ешеботник Гилель вернулся в родной город, но уже большим раввином. И еще через 10 лет он переехал в Бобруйск, где стал широко известен как раввин из Парича, а вокруг него образовалась большая группа учеников. За благословением Ребе Гилеля евреи ехали сотни верст, и его пожелание Занвлу теперь ни у кого не вызывало усмешки. Самого же Занвла давно потеряли из виду. Несколько лет он портняжничал в Париче, а потом отправился на поиски счастья. Куда занесла его судьба, где он осел, чем он занимался, никто не знал. Однако история про непреклонность Ребе Гилеля, рассказ о его готовности умереть за веру вместе с именем Спасителя стала известна хасидам. Ее частенько рассказывали за субботним столом. Каждый год Ребе Гилель отправлялся в Херсон и Екатеринослав и за несколько месяцев объезжал все еврейские колонии. Вопросов у евреев набиралось предостаточно. И Ребе Гилель не возвращался в Бобруйск, пока не отыскивал решение всех запутанных проблем, которые в избытке предоставляет нам жизнь. В одном из таких поездок на 69-м году жизни Ребе Гилель почувствовал недомогание, вернулся в Херсон и скончался. Его похоронили на еврейском кладбище, соорудив над могилой огромный склеп, куда стали приходить для молитвы и чтения псалмов сотни его учеников. Чтобы избежать ненужных споров, место вокруг склепа оставили пустым. Ведь за честь быть похороненным рядом с Ребе Гилелем стали бы бороться тысячи людей. И это, вне всякого сомнения, вызвало бы распри, порочащие память праведника. Прошло несколько лет. В один из дней, когда над Херсоном выла и кружилась необычно злая метель, в еврейском приюте для бедных умер никому неизвестный старик. Тело отвезли на кладбище. Дежурный похоронщик поленился идти в такую метель за секретарем Хевра Хадиша. и вырыл могилу на первом попавшемся пустом месте. Когда метель утихла, и ученики Ребе Гилеля пришли на кладбище читать псалмы, они обнаружили рядом со склепом свежее захоронение. Бросились выяснять, как, кто, откуда, и быстро узнали все подробности. Но делать было нечего, ведь еврейский закон разрешает переносить тело только если могиле угрожает опасность или для перезахоронения в Эрец-Исраэль. Тогда решили выяснить, кто же таков этот неизвестный нищий, который удостоился лежать рядом с самим Ребе Гилелем из Парича. В приюте отыскали паспорт старика, увидели, что он родом из того же города, что и Ребе Гилель, и зовут его Занвул Рабинович. Послали запрос в еврейскую общину Парича. И спустя 2 недели получили ответ, историю о ешеботнике Гилеле и его обещании своему другу Занвлу.
Дорогие друзья, это был очередной рассказ из книги «Голос в тишине» по мотивам хасидских историй, собранных раввином Зевиным, посвященным недельной главе Торы. А следующую хасидскую историю вы можете услышать уже в следующей встрече. Оставайтесь с нами, с радио Шофар. Всего хорошего. Шалом, шалом.